Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеистов. Если вы атеист, добро пожаловать, мы на радио Теос очень любим атеистов. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос, который поставили атеисты, который вам кажется затруднительным, то тоже добро пожаловать, и вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.fm, там будет такая полоска «Слушать эфир», и будет на ней кнопка «Задать вопрос в студию». Если вы почему-то не можете войти на наш сайт, то можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать с вашими трудными вопросами. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы продолжаем наше вещание благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то это тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа». «Сергей Худиев Теос Медиа». И первая же ссылка, которая у вас там будет, она будет вести на мою страничку на сайте «Радио Теос». Там вы увидите, как нас поддержать. Но перейдем к вопросам. Александр пишет: атеисты утверждают, что все можно решить при помощи науки. Если что-то нельзя решить сейчас, можно будет решить через 1000 лет. Так называемый обещающий материализм. Вы можете назвать сферы познания, которые не в рамках науки. Вот, например, я думаю, причины мироздания – это не научный вопрос, чтобы вы еще добавили. Ну, действительно, вы совершенно справедливо говорите о причине существования мироздания, потому что наука занимается поиском объяснений в рамках естественной причинности, то есть в рамках законов природы. Законы природы, они уже предполагаются существующими. Во Вселенной уже предполагается существование некой математической структуры, которую в состоянии обнаружить человеческий разум. В основании науки лежит ряд философских предустановок, которые носят откровенно теистический характер. То есть, вот знаете, вы можете сейчас... Была об этом статья длинная. «Теистические основания современной науки». «Теистические основания современной науки». Сергей Худиев. Лежит это на Азбуке Веры. Наука, она возникает именно в христианском мире. Ну, при том, что само по себе исследование природного мира, некоторые элементы протонауки были в самых разных цивилизациях. Наука как таковая возникает именно в христианском мире, потому что представление о том, что мир упорядочен, представление о том, что мир обладает математической структурой, что эта структура, она ищется из наблюдения эксперимента, не просто предполагается умозрительно, все это исходит из того, что деятели научной революции 17 века и деятели того интеллектуального развития, которое ей предшествовало, все они были христиане, и они исходили из христианской картины мира, которая никак не выводится из самой по себе науки. То есть можно обратить внимание на то, что наука возникает исключительно в христианском мире, при том, что наблюдения за природой были где угодно. Но вот наука как построение теоретических моделей, которые бы объясняли поведение мира, вот это христианская особенность. Исламский мир подошел довольно близко к науке, но там возобладало представление о том, что предсказывать события в природе – это не благочестиво, что даже если вы делаете прогноз погоды, вы указываете Всевышнему, какая должна быть погода, это нечестиво, этого делать не надо. На этом там наука заглохла. Она могла расцвести, но вот заглохла из-за того, что возобладало такое богословие. Наука, она расцвела именно в христианском мире. И наука нуждается в ряде предустановок, в ряде предпосылок. Ну, например, принцип униформизма. Все законы природы одинаковы во всем мире. Принцип познаваемости мира, то есть то, что мир обладает структурой, которую мы в состоянии постигнуть интеллектуально. Что наука не может объяснить, в принципе, находится вне ее сферы деятельности. Ну, во-первых, ее собственное основание. Знаете, представление о том, что все может быть объяснено наукой, и единственный источник истины – это наука, носит название сциентизма. То есть вот эта философская позиция, что наука все объяснила, если она что-то не объяснила, то объяснит в будущем, это философская позиция, которая называется сциентизм. Сциентизм формулирует, например, это принцип, который формулирует, например, Бертран Рассел, что единственный источник знаний – это научный метод. В чем проблема у сциентизма? Ну, во-первых, он противоречит сам себе. Мы не можем обосновать принцип сциентизма научным экспериментом. Вы не можете поставить научный эксперимент и доказать, что единственный источник знания – научный метод. Вы не можете научно обосновать материализм. Вы не можете поставить эксперимент и доказать, что материализм истинен. Первое. То, что сциентизм не может сам себя обосновать, и он попадает под собственную свою анафему. Главный принцип сциентизма, единственный источник познания – это наука, не может быть доказан научным методом, следовательно, сциентизм у нас попадает под его собственную анафему. Второе, сциентизм не доказывает, не обосновывает суждения, скажем, эстетического или нравственного характера. Иоганн Себастьян Бах – великий композитор. Можем ли мы это научно доказать? Ну, мы можем сказать, что статистически большинство образованных людей считает Баха великим композитором. Но со статистикой у нас будет сложно, потому что это там зависит от образования, это зависит от культуры, это зависит от личных вкусов. Но большинство из нас, по крайней мере, часть из нас, в состоянии опознать Баха как великого композитора. Но мы не можем это научно доказать. Мы можем пытаться анализировать музыку Баха математически, совершенно не ответить нам на вопрос, почему Бах великий композитор. Эстетические суждения. Есть, я сейчас постараюсь вспомнить близко к тексту, но вот есть книжка, он уже скончался, очень известного атеистического публициста Кристофера Хитченса, «Бог не любовь» или в английском оригинале «God is not great» – «Бог не велик». И он там пишет, что посмотрите на фотографии, полученные при помощи телескопа Хаббл, вы увидите все эти туманности и галактики, которые намного более таинственные, завораживающие, повергающие в трепет, чем все эти сказки библейские. Не помню цитату, буквально смысл такой. Но когда мы говорим о том, что Вселенная красива, что галактики, они таинственные, прекрасные, повергающие в трепет, мы тем самым утверждаем, что галактики обладают свойствами, которые не могут быть описаны на языке науки. То есть с точки зрения естественных наук, галактика, какая-нибудь туманность Андромеды, обладает светимостью, размером, массой, спектром, скоростью относительно других объектов, другими физическими характеристиками, но она не обладает красотой. Красота – это не то качество, которое мы могли бы описать на языке науки. Или какой-то из наших отечественных борцов за научный атеизм Я не вспомню сейчас, кто. Может быть, Марков, может, нет. Я боюсь напутать. Он с печалью говорил, что ну вот как люди не понимают красоты научной картины мира. Минуточку. Но красота – это то, что не входит в научную картину мира. Вы не можете описать красоту на языке науки. Красота – это такая характеристика, которая у нас не попадает в область естественных наук. То есть научный метод у нас ничего не говорит нам об истинности или ложности эстетических суждений. Тем не менее, это часть нашего опыта в мире и часть в том числе атеистов. Терри Пратчетт, писатель, тоже был известный атеист, он, предвидя свою приближающуюся смерть, говорил, что он хотел бы умереть, слушая музыку Томаса Таллиса, это английский композитор, церковный 16 века, потому что музыка Томаса может приблизить к краю даже атеиста. То есть у человека есть эстетический опыт, эстетическое переживание, и это переживание не может быть описано на языке науки. Нравственный опыт не описывается на языке науки. Наука нуждается в этике. Для того, чтобы заниматься наукой, нужно обладать определенной этикой, потому что всегда возникает огромный соблазн сфальсифицировать данные для того, чтобы получить финансирование. Соблазн огромный, ведь люди, которые науку финансируют, у них есть свои интересы, у них есть свои желания, у них есть свои политические взгляды. И поэтому, ну, этому сейчас много примеров, люди будут склонны находить в ходе научных исследований то, что нужно, то, что нужно их работодателям. И вот научная честность, когда человек говорит, ну, не нашли, значит, не нашли, это определенное этическое требование, и эта этика не обосновывается научным методом. Этика вообще не может быть обоснована научным методом. А научный метод нуждается в этике. Но обосновать этику научным методом невозможно. Вообще этические суждения, нельзя их обосновать научно. Вот есть такой известный философ австралийский Питер Сингер, который считает, что не только аборты допустимы, но и младенцев можно умерщвлять, потому что младенец, он не обладает целеполаганием, автономностью, самосознанием, и поэтому его умерщвление нельзя считать убийством человека. Но тот же Сингер, он считает, что вот свиней убивать нельзя, потому что свинья очень умное животное. Вот свинья, она обладает какими-то зачатками сознания, которых у младенца нет. Поэтому младенца убить можно, свинью нельзя. Сингер специально пишет, что запрет убивать младенцев, он же связан с тем, что в христианстве вот есть вера в то, что человек создан по образу Божию, независимо, он там умный, глупый, есть у него сознание, нет у него сознания еще, он создан по образу Божию, поэтому его нельзя убивать. Сингер пишет, что этика, которую он предлагает, этика утилитаризма, она основана на том, а кто от этого страдает, кому от этого плохо, увеличивает ли это общую сумму счастья или несчастья в мире. Ну и вот поскольку младенец ни себя не осознает, его умерщвление не является для него огорчением, поэтому, значит, его можно умертвить. А множество людей, в том числе много атеистов, с Сингером не согласны категорически, но вот это утверждение младенцев можно или нельзя убивать, его можно обосновать научно. Мы можем поставить эксперимент и сказать... Так младенцев-то можно убивать, оказывается. Вот мы получили научные результаты, на их основании мы пришли к выводу, что младенцев убивать можно. Нет, так не получится. Наука вообще не рассматривает этические суждения. Этические суждения, они предшествуют науке. Ну и, соответственно, действительно происхождение мира для того, чтобы у нас... мы могли заниматься наукой, мир должен уже существовать. Было очень известное высказывание великого ученого, космолога Стивена Хокинга, который сказал, что наука устраняет необходимость Создателя, потому что происхождение Вселенной можно объяснить законами гравитации. И при том, что, несомненно, выдающийся ученый в своей сфере, с философской точки зрения это... очевидная ошибка, потому что для того, чтобы законы гравитации существовали и чего-то объясняли, Вселенная уже должна существовать. Вот какие-то законы, они действуют законы, собственно, описывают то, что происходит в уже существующей Вселенной. То есть научный метод, он обладает совершенно явной ограниченностью. Он очень хорошо работает для описания материального мира, но, естественно, он не может описать реальность вообще. Бывает у людей такое, знаете, профессиональное нарушение. Следователь во всех видит подозреваемых, врач во всех видит больных. Человек, который хорошо изучил научный метод, он в научном методе видит такой ключ от всех дверей, что все явления должны быть описаны с материальной точки зрения. Ну, кстати, есть еще явление, которое не описывается научным методом, это сознание и свободная воля. Вот недавно читал статью Сапольского, где он говорит, нет никакой свободной воли, что меня, конечно, опять вызывает у меня массу эмоций, потому что, а зачем ты тогда статью писал? Ты что, хочешь повлиять на мою точку зрения? Но если у меня нет свободной воли, как бы я мог изменить свою точку зрения? Таким образом, наука явно не в состоянии описать всю реальность вообще. Она описывает только определенную, достаточно узкую часть реальности. Хамас, как и инквизиция, как и многие другие, совершают свои преступления во имя религии. А были ли преступления, совершенные во имя науки? Ну, конечно же, были. Насчет, кстати, инквизиции, я не буду сейчас подробно углубляться, но инквизиция и черная легенда об инквизиции – это совсем не одно и то же. То есть мы привыкли к тому, что вот инквизиция – это такое, значит, гестапо. Нет, инквизиция – это не гестапо. Инквизиция – это совсем другое учреждение, тоже не сказать, чтобы благотворительное, но вот когда инквизиция из популярного воображения – это то, что было создано, отчасти первоначально английской пропагандой, то есть там в XVI веке и дальше несколько было острое противостояние между двумя сверхдержавами той эпохи, Англией и Испанией. Обе сверхдержавы вели, понятно, пропаганду, рассказывали, какой противник плохой, и соответственно, англичане рассказывали, какая страшная испанская инквизиция. В реальности испанская колониальная империя, при том, что совершенно не была, значит, благотворительной организацией, обращалась с туземцами несколько мягче, чем британская. Но так или иначе, в итоге британцы одолели, и мы получили версию вот такую антииспанскую. А потом ее подхватили уже критики религии из французских революционеров, а потом уже советские, до нас дошло, что инквизиция – это вот такой, значит, адский ад гестапо. А на самом деле все сложнее. Вот, например, охоту на ведьм в Испании пресекла инквизиция. Вот была такая массовая поветрие в 17 уже веке, это не средневековье. Было такое массовое поветрие, когда люди считали, что сатанинский заговор, там кругом ведьмы, какие-то люди доносили на своих соседок, какие-то психически нестабильные женщины объявляли, что да, мы реально ведьмы, мы тут на шабаш летали. И вот в Германии, Англии, в общем, на севере Европы сожгли кучу народа, порядка 100 тысяч человек сожгли. В Испании это дело быстро закрыли, потому что был такой инквизитор, как же его звали, Франциско Салазар его звали, и он, Салазар Идиос, по-моему, так. Ну, в общем, был инквизитор испанский, приехал он в Каталонию, расследовал ведьмовское сообщение о ведьмовстве, опросил тысячи людей. Большой был зануда по жизни. Но, в общем, очень тщательно выяснил, что все это не заслуживает доверия. И испанская инквизиция просто прикрыла всю эту охоту на ведьм. Значит, то есть приняла стандарты доказательства, по которым уже стало ясно, что доказать что-то невозможно, и все дело закрылось. Но если говорить в общем и целом, совершались ли преступления под знаменами религии, ну, конечно, совершились и совершаются сейчас. Что касается науки, под знаменами науки совершались преступления, причем по масштабам превосходящие все, что делалось от имени религии. Ну, начать с того, что, например, евгеника, то есть наука об улучшении человеческой породы, она вполне была научно обоснованной на тот момент. Считалось, что такие социальные язвы, как алкоголизм, преступность, бродяжничество, имеют наследственную природу. Считалось, что депрессия и шизофрения имеют наследственную природу. И поэтому людей, которые обладают отягченной наследственностью, являются такими наследственно обремененными, знаете, был такой какой-то термин немецкий, я его сейчас не скажу, не знаю немецкого языка, но человек, который обладает наследственной обремененностью, его нужно стерилизовать, и в следующем поколении уже будет более здоровое, более счастливое поколение. И вот во многих странах, в Соединенных Штатах, в Скандинавии, в Британии практиковали вот евгенику, то есть, с одной стороны, поощряли людей с предположительно хорошей наследственностью вступать в браки с тоже расово-ценными производительницами, как можно больше рождать детей, а людей, которые считались наследственно обремененными, их стерилизовали. И в Штатах там порядка 60 тысяч человек насильно стерилизовали, пока все это закрыли. Но против этого церковники очень сильно бухтели. Честертон, английский католический писатель Гилберт Кей Честертон, написал книжку «Евгеника и другие виды зла», «Eugenics and other evils», по-моему, у нас не переводили. Но вот она есть в английском оригинале, вы ее можете посмотреть, она лежит на Гутенберге. «Eugenics and other evils». И Честертон тогда выглядел как такой мракобес, что такие там христиане выступали против евгеники, в общем-то, по той причине, что с христианской точки зрения гены человека не детерминируют, может, человек действительно вел асоциальный образ жизни, но это не гены, он может покаяться, он может исправиться, он может обрести благодать Божию, и вот поэтому они были против. А сейчас это тоже свернули всю евгенику. Ну и, конечно же, я понимаю, что закон Готлина, но тут ничего не поделаешь. Национал-социализм был научным. Коммунизм был научным. Я же еще застал, как нам ездили по ушам, что марксизм, ленинизм – единственное научное мировоззрение. Ну и национал-социализм был научным. Что расовую теорию практически под ключ сделал нацистам великий немецкий биолог Эрнст Геккель. Геккель был научное светило, он до сих пор в учебниках биологии, он великий ученый, он никоим образом не шарлатан. И он создал научную теорию, которая вот утверждала, что ну, человек постепенно выделяется из животного мира, там куча промежуточных ступеней. Небелые расы – это промежуточные формы между обезьяной и человеком. Пытаться цивилизовать туземцев с точки зрения Геккеля – это пустое дело, потому что они биологически ниже, вы не можете сделать из них белого человека. И внутри белой расы тоже свои деления, и немцы, англичане, они вот являются высшей расой. Ну, а все остальные, соответственно, там ниже по ступенькам. Геккель еще очень огорчался, что в Первую мировую Англия и Британия оказались по разные стороны линии фронта. Но вот потом всю эту теорию Геккеля нацисты подхватили практически буквально. И есть фрагменты учебника, например, по биологии нацистского, где национал-социалистическая идеология, она излагается именно как научно-биологическая. Как говорил министр образования Баварии при нацистах, я не помню вот его фамилию, но он говорил, что национал-социализм – это прикладная биология. То есть идеология нацистов, она была научной. Сейчас говорят о них, что они были все сумасшедшие оккультисты, вот они там все были неоязычники. И это отчасти верно по отношению к Гиммлеру и СС. Вот Генри Гиммлер, он действительно был на всем этом повернут. Он действительно там был оккультист, он действительно был неоязычник. Но в целом идеология нацизма, она была научной. И практика нацизма, она была научной, ей занимались ученые. И, например, практика стерилизации людей, которых находили наследственно обремененными, ну, например, человек страдает депрессией. Ну, вот конкретный случай, там какая-то женщина, причем она немка, она не еврейка, она вполне себе арийка, но вот она страдает депрессией, и там был какой-то, у меня сейчас вылетело из головы, значит, специалист, врач, который с начала 20 века еще говорил о том, что надо всех стерилизовать душевнобольных, поэтому они не будут передавать свои плохие гены. И вот ее стерилизовали, потому что считалось, что депрессия передается по наследству. Ну, такой был научный взгляд. Такой был научный подход к обществу. Вообще считалось, начиная с Геккеля самого, что ну, вот так устроен мир, все живое грызет друг друга. И поэтому надо строить общество на биологических началах. То есть то, что у нас идеология, которая привела к Второй мировой войне, она носила сознательно научный характер, но это вот такой факт. Как только мы начинаем немножко глубже вникать, что это было научное движение. Знаете, я об этом писал длинную статью «Биология после Холокоста». Она там же лежит на Азбуке Веры. «Биология после Холокоста». То есть можете посмотреть. Так. Исходя из того, что вы говорите, пишет Алексей, можно сделать следующий вывод. Рай Похудеева выглядел примерно так. Многие поколения животных страдали, болели, сражались за выживание, умирали, включая кроманьонцев. В какой-то момент некое поколение кроманьонцев болеть, воевать, умирать перестало. При этом прочие их соседи посреди обитания продолжили страдать, болеть, умирать. С этого момента началось райское наслаждение, несмотря на повсеместную кровь, запах мертвечины и фекалии. В какой-то момент двое из этих потомков кроманьонцев съели нету яблока, после чего и прочие потомки кроманьонцев, не имевшие никакого понятия о существовании этих двух, стали болеть, страдать и умирать. Такой вот рай я ничего не упустил. Вы, очевидно, упустили то, что для Адама бессмертие должно было явиться результатом вкушения древа жизни. Вот мы когда читаем повествование в третьей главе книги «Бытия», у нас Бог говорит, и теперь как бы он ни вкусил от древа жизни, не стал бы жить вечно. И ему загражден доступ к древу жизни. То есть до этого момента Адам вечно не живет. У него не было вечной жизни на момент грехопадения. Он должен был бы обрести вечную жизнь, питаясь от древа жизни, но он до него не добрался. Он провалил испытания, и он пал. То есть у нас книга «Бытия» не утверждает, что Адам обладал бессмертием до грехопадения. Он должен был бы обрести бессмертие, еще там, вкусив от древа жизни. Но изначально у него бессмертия нет. Поэтому Библия у нас не провозглашает не только бессмертие животных, чтобы это ни значило, но Библия не провозглашает бессмертие первозданного Адама, потому что бессмертие он должен был бы обрести там позже, вкусив от древа жизни, но этого не произошло из-за того, что он пал. Поэтому Библия у нас не утверждает, что у нас не было смерти животных до Адама. Даже сам Адам не был бессмертен. У нас смерть входит в мир в том смысле, что Адам был предназначен для того, чтобы вкусить от древа жизни и жить вечно. Но он провалил испытание, и поэтому он не обрел той вечной жизни, для которой он был предназначен. То, что животные едят друг друга, в мире существует смерть животных, для библейских авторов это не является чем-то ужасающим, не является чем-то, что подрывало бы веру в благость Бога. Мы читаем, там львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Христос не является вегетарианцем. Я понимаю, что это людей иногда шокирует, Но Христос не является вегетарианцем. Мы читаем, например, о том, что блудный сын возвращается, и отец закалывает откормленного тельца. Христос рассказывает эту притчу. Или вообще у него мессианский пир, это очень часто пир-то мясной. Там тельцы и все, что откормлено, заколото, приходите. То есть для библейских авторов, для самого Господа Иисуса, в том, что люди едят животных, или в том, что животные едят друг друга, это не было чем-то, что их напрягало. Вот если мы смотрим просто в Библию, мы находим там, что мясо люди едят, ну, не очень часто, потому что они, ну, вообще бедно живут. Живут бедно, часто впроголодь. Мясо – это очень праздничная еда. Но это вот такая радостная праздничная еда, которая знаменует какой-то серьезный пир, в частности, мессианский пир. Поэтому говорить, ах, как все ужасно, там в этом мире волки зайчика грызут. Но для библейских священнописателей это не было признаком чего-то ужасного. Вот так в тексте. Адам, в том же тексте мы находим, он не обладает бессмертием изначально. И там не сказано, и поэтому Бог лишил его бессмертия. Нет. Там Бог говорит, и как бы теперь он не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть изначально первозданный Адам не обладает бессмертием, и он должен еще обрести это бессмертие, питаясь от древа жизни. И он проваливает эту возможность тем, что он ослушался Бога, и тем, что он согрешил. Поэтому вот в Библии это примерно так выглядит. Павел пишет, этические суждения – это оценки приемлемости поведения в данном конкретном культурно-историческом контексте, не более того. Они прекрасно поддаются научному исследованию, вы, как всегда, врете. Ну, вот смотрите, вы мне высказываете нравственный упрек, что я, как всегда, вру. Вы это высказываете в каком контексте? Вот врать плохо? Вот вы на каком основании мне порицаете? Я делаю что-то объективно неправильное или просто это лично вам в вашем контексте не нравится? Если это лично вам в вашем контексте не нравится, то как меня можно в этом упрекать? Я-то чем виноват? Ну, допустим, не знаю, там индуисты не едят говядину. И их возмущает, что мы едим говядину. Нас это к чему-то обязывает? Нет. Вы считаете, что я вру. Вы меня в этом упрекаете, но меня вообще ваше мнение к чему-то обязывают? Нет. Я делаюсь виновным из-за того, что я не совпадаю с вашими представлениями о прекрасном? Нет, это ваши частные представления о прекрасном. Для того, чтобы кого-то в чем-то упрекать, вы врете, там, вы обманываете, вы поступаете неправильно, нужно исходить из того, что человек обязан поступать определенным образом, но он так не поступает, и поэтому он виновен. Весь язык нравственных упреков, он, если принимать вашу картину мира, является просто бессмысленным. Потому что, ну хорошо, вы и какая-то группа ваших единомышленников считает так, имеет такие моральные стандарты. Эти моральные стандарты никого ни к чему не обязывают. Ну вот хорошо там, не знаю. Мусульмане считают, что нельзя пить вино. И свинину нельзя есть. Индуисты считают, что нельзя есть говядину. Йоги там вообще вегетарианцы. И чё? Нас-то к чему-то обязывает? Нет. Есть известная юмореска про то, как какие-то культисты человека пытаются вовлечь в культ поклонения великому Хэнку. И Хэнк запретил убивать, красть, прелюбодействовать и есть майонез. Вот майонез он запретил вот особенно строго. Майонез – это особенно большая мерзость в глазах великого Хэнка. И, собственно, смысл юморески в том, что ну, вот какие-то дурацкие, бессмысленные запреты, почему мы должны на них обращать внимание. Но если мы принимаем вашу точку зрения, что нравственные требования – это просто требования той или иной группы людей, то ну, возникает тот же вопрос. А почему мы должны на них обращать внимание? Есть разные группы людей, у них есть разные требования. И чего? Почему кто-то должен им повиноваться? Язык упреков или язык похвал – это язык, предполагающий нравственное долженствование. Когда вы говорите «вы, как всегда, врете», вы же произносите нравственное суждение. Вы же мне высказываете упрек. Вы не говорите там нейтрально, описательно. Ваше утверждение не соответствует действительности. Нет. Вы высказываете мне нравственный упрек. Я вру в то время, как я не должен был бы врать. В то время, как у меня есть нравственное обязательство говорить правду. Но с чего вы взяли, что у меня есть такое обязательство? Откуда оно взялось? Вы так считаете, ну а кого это к чему обязывает? И чего? Для того, чтобы я мог кого-то в чем-то упрекать. А мы не можем, вот вы сами показываете, что без этого нельзя обойтись. Мы, люди, все время произносим какие-то нравственные суждения в формате «вот это ты должен, а вот это ты не должен». «Вот тут ты виноват, а вот тут ты, наоборот, молодец». Для того, чтобы произносить такого рода нравственные суждения, мы должны исходить из того, что существует объективный нравственный закон, который мы не выдумывали и который от нас не зависит. Ну, иначе любые упреки бессмысленны. Вот я не вхожу в вашу группу. У вас в вашей группе внутри такие правила. И чё? Масса групп с разными дурацкими правилами. Меня ни к чему не обязывают. Меня несоблюдение этих правил никак не делает виноватым. Если вы хотите произнести какой-то осмысленный упрек в мой адрес, вы должны исходить из того, что существует объективный, реальный нравственный закон, и я обязан ему повиноваться. Ну, иначе ваше высказывание просто бессмысленно. Поэтому, как только вы начинаете говорить о том, что вот этические суждения – это просто про приемлемость в данном контексте, вы делаете любые ваши этические суждения просто бессмысленными. Ну вот, для вас это приемлемо или неприемлемо, а для меня по-другому. Ваши оценки меня ни к чему не обязывают. Для того, чтобы я был в чем-то виноват, чтобы меня было в чем-то можно упрекать, необходимо, чтобы существовал какой-то независимый от вас и независимый от меня нравственный закон. Так, мы перейдем к следующему вопросу. Так. Довольно забавно все, что не укладывается в вашу мифологию, называется идеологией. А вы тут не идеологию толкаете, нет? Вы знаете, у меня есть определенное мировоззрение, из которого я исхожу. Идеология все-таки обычно употребляется по отношению к каким-то светским воззрениям. Это во многом вопрос, собственно, наших терминов. Ну и идеология – это некое описание реальности, некий набор представлений о реальности, которого человек придерживается. Вы можете рассматривать религию как форму идеологии, но это, знаете, это вопрос того, как именно мы употребляем термины. Александр, вы говорите, что спасение от дел не зависит, но потом говорили, что на том свете человек будет утешаться плодами земной жизни. Какие именно плоды нужны? Угождение Богу, которое проявляется в любви к Богу и ближним. Но что касается спасения от дел не зависит. Вы понимаете, спасение – это отношение. Это новые отношения с Богом, прежде всего. И эти отношения проявляются в том, как человек себя ведет. Спасение, у него можно условно выделить три аспекта. Это оправдание, наше примирение с Богом. И наше примирение с Богом не основано на наших делах никак. Оно основано на спасительных деяниях Иисуса Христа. Бог нас принимает не на основании наших деяний, но на основании того, что сделал Иисус Христос. Это принципиально важное возвещение Нового Завета, которое, знаете, оно находится в контрасте со всеми религиями. Вот во всех религиях ты что-то должен сделать. Ты сам приобретаешь Божие благоволение тем, что ты стараешься. А в христианстве это не так. Бог тебя принимает в Иисусе Христе, а ты присоединяешься ко Христу через веру. Но спасение – это не какая-то бумажная формальность. Спасение – это реальность новых отношений с Богом. И эти новые отношения меняют человека изнутри. Бог посылает тем, кого он принял, Святого Духа, И Святой Дух меняет их жизнь. И эта перемена жизни проявляется в поведении человека, проявляется в добрых делах. Как говорит святой апостол Павел, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть то, что Бог нас принял, это не основано на наших добрых делах, но реальность нашей новой жизни в Боге проявляется в добрых делах. Истинная вера, она всегда ведет к добрым делам. Но наше спасение, наше принятие Богом не основано на наших добрых делах. Будут ли вознаграждены добрые дела Богом? Несомненно, будут. Об этом сказано в Священном Писании. Ясно, будет вам награда великая. Вот Бог принимает нас не на основании наших добрых дел, но наши добрые дела будут приняты, прославлены и вознаграждены им. Это как, ну вот на службу. На службу вас приняли до того, как вы что-то сделали на службе, потому что, ну, чтобы служить, нужно быть принятым на службу. Но потом вас наградили за то, как вы служили. Поэтому добрые дела обретают свою награду. Об этом сказано. Это не значит, что они пустые, не значит, что они незначащие. Они значащие. Активное угождение Богу, добрые дела важны, Бог их видит, Бог их помнит, Бог их вознаградит. Но Бог нас принимает в общении с собою не на основании наших добрых дел, но на основании того, что Христос за нас умер. Зоя пишет, скажите, пожалуйста, как правильно молиться, если невольно пожелал человеку болезни? Дело в том, что у меня была тяжелая жизненная ситуация, я очень болел, лежал в больнице. Моя близкая подруга, с которой дружу много лет, оставила меня без поддержки, не писала, не звонила. Я очень ждала ее помощи и поддержки. И здесь я невольно пожелала ей оказаться на моем месте, почувствовать ту боль, которую испытала я. Я очень жалею, что так подумала. Ну, просто исповедуйте этот помысел перед Богом, примите его прощение и признайте, что вы прощены. То есть вот такой, такая эмоциональная реакция, она понятна, но вы признали, что вот это было неправильно. Вы это исповедовали перед Богом, вы приняли прощение, и вы прощены. Как вы простили вашу подругу. Ну, иногда, знаете, о помощи надо попросить. Человек может не оказывать вам помощи не потому, что он злонамерен, а потому, что он просто не в курсе. Это вне зоны его внимания, что у вас проблемы. Понимаете, иногда людям трудно обратить на себя внимание. Просто, ну, вот скромные люди такие, знаете, смиренные, не хотят попадаться на глаза. Иногда надо вслух сказать, что да, мне нужна помощь. Но чтобы у вас был такой злой помысел, ну, вы признали его неправильным, вы его исповедовали перед Богом, и вы прощены. То есть прочим современникам Адама попробовать пройти этот тест даже не надо было предлагать. Да, смерть и страдания прочих животных не были проблемой для Бога. Тогда выходит, я более нравственен, чем ваш Бог. Значит, по каким критериям вы более нравственны? Как вы определяете? То есть вы более нравственны, соответствуете какому-то закону? Кто этот закон установил? По каким критериям вы более нравственны? Что касается прочих современников Адама. Значит, Библия не говорит о современниках Адама. Мы можем понимать повествование об Адаме с разной степенью, так сказать, буквальности. Так или иначе, поступок Адама оказал влияние на нас всех. Это то, что нам Библия говорит. Но этот поступок Адама, он является также и нашим поступком. Вы и я прямо сейчас слушаемся змея, а не Бога, едим запретный плод, потом отрицаем свою ответственность, там, ищем свалить на кого. То есть ведем себя в точности, как Адам. Адам – это не просто человек, который в прошлом когда-то пал. Это такой родоначальник мятежа. Мы все поступаем подобно Адаму. И вот падшее состояние мира – это результат нашего греха. Не только греха Адама, но и нашего конкретного личного греха. И вот покаяться – это значит признать мою личную ответственность. что мир находится в таком бедственном состоянии, и я сам нахожусь в бедственном состоянии по причине моего неправильного выбора, который я могу пересмотреть. И, конечно, я могу упереться и говорить, что Бога нет, и Он виноват. Знаете, это обычная такая позиция, что Бога нет, и Он виноват. Но какая мне будет от этого польза и утешение? Если я скажу, что виноват все-таки я тут же обрету прощение и новую жизнь. Если я буду придерживаться той точки зрения, что Бога нет, и Он виноват, ну, чем мне это поможет? Как меня это утешит? Как это исправит мою жизнь? Знаете, я общался с анонимными алкоголиками, и первый шаг к исцелению – это признать свою ответственность и свою способность принимать решения. Что я оказался там, где я оказался, в результате моих неправильных решений. При этом там химическая зависимость – это болезнь, к ней существует генетическая предрасположенность, но для того, чтобы как-то из этого состояния вылезти, надо признать, что я оказался в этом состоянии в результате моих неправильных решений, и я могу принять другие решения, которые меня из этой ситуации выведут. Пока у нас виноват Господь Бог, виноваты окружающие, виноваты гены, виновато все что угодно, кроме моих сознательных решений, естественно, я не могу из этой ситуации вылезти. Павел, я упрекаю вас во лжи на том простом основании, что я и большая часть цивилизованного мира, обладающего таким же коллективным, субъективным, хотел бы жить в мире, где подобных вам жрецов не существовало. Этого вполне достаточно, чтобы вам высказывать упрек. Вы можете наплевать на этот упрек, конечно, тогда и мы при случае наплюем на вас, именно так это и работает. Ну, смотрите, Павел, вот вы представляете большую часть цивилизованного мира. Возможно, где-то были выборы представителей от всего цивилизованного мира, и вы на них победили, а я как-то пропустил это. Если вы высказываете мне мнение свое или мнение какой-то группы людей, то а почему я должен... Какое это имеет значение? А я вот скажу, что я от лица большей части человечества, которое, значит, обладает религиозной верой, тоже чего-то от вас требую. Вы просто пожмете плечами и скажете «И чё?». Если к вам придут индуисты и скажут, вы ужасный человек, вы едите говядину. Говядину! Как вообще такое может быть? Вы скажете, и чё? Ну да, ем говядину. Вот в вашей тусовке это считается неправильным, а я ем и не парюсь. Почему? Ваш упрек имеет для меня какое-то значение. Ну или там, не знаю, придут иудеи и станут вас упрекать, что вы свинину едите. Вас же это тоже не заинтересует. Если нет какого-то объективного нравственного закона, ваши претензии меня упрекать в чем-то, они выглядят так же нелепо, как претензии любой другой группы людей в чем-то упрекать вас. Понимаете? Если мир выглядит так, как вот вы считаете, если нравственные суждения – это просто суждения какой-то группы людей, то вы же не примете всерьез требования другой какой-то группы к вашему поведению. Если вам скажут, срочно прекратите есть свинину, там, если вы едите, вы пожмете плечами и скажете, это ваши заморочки. Почему ко мне это должно иметь какое-то отношение? Почему я виноват, что мне следует? И точно так же ваши заморочки, личные или коллективные, ни к чему не обязывают других людей. Если мы хотим все-таки кого-то в чем-то упрекать, мы должны исходить из какого-то объективного нравственного закона. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо. Ну, будем уже прощаться. До свидания и до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».